Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей.
Дорогие друзья, мы продолжаем цикл «От Баха до наших дней». Вторая лекция по Эрику Сати. Мы прервались на полуслове. Я рассказывал о сочинении «Мучения», «Вексейшн», которое представляет собой 840-кратное исполнение одной страницы. Вот в прошлой лекции были такие моменты. Я там забыл вынуть из кармана мобильник. Вот встал, попросив нашего замечательного оператора Юрия Киселева, что он потом это место убрал. А потом мы решили даже и не убирать это место. Вот Сати, он провоцирует на такие какие-то сближения искусства с реальной жизнью, на размытие граней. И вот это сочинение, где нужно более суток играть на рояле, не прекращая, оно действительно, вот как же так сказать, нужно и покушать, и попить, и там в туалет сходить, вот как-то вот, как вот с этим, так сказать, надо справиться. Потом, в 20 веке уже, стало являться элементами искусства. Авангардизм, концептуализм. Этим занялся Кейдж. У нас будет тоже лекция о Кейдже, и не одна. Это известнейшая фигура. Она была гораздо более известна, чем Сати. Именно он сделал Сати известным. И вот он стал исполнять вот это сочинение. Оно было в духе его перформансов кейджевских, когда он 8 часов подряд разматывал запутавшуюся магнитофонную пленку на сцене. Я об этом тоже в свое время расскажу или уже рассказал. И он почувствовал в Сати родственную фигуру. И он почувствовал, что эти акции, они вроде бы, так сказать, шуточные и иронические, и не имеют никакого отношения к музыке, ёрнические, издевательские. А на самом деле они характеризуют что-то очень важное, глобальное в искусстве. Пусть это будет закат, пусть это будет конец искусства, но какая-то часть должна закончиться, чтобы начать новый раздел в истории искусства. И человек должен раскрепоститься, чтобы посмотреть новыми глазами. Может быть, это и есть какой-то некий вот, ну, промежуточный, скажем так, конец света в искусстве. Продолжу рассказ про эту пьесу бесконечную, «Вексейшн 800». Почему 840? Смотрите, 7 умножить на 12 – это 84. Два самых сакральных числа. Вот, например, в музыке Софии Губайдулиной очень часто обозначение темпа – четверть равна 84. 84 – сакральное число. Помните, мы о Мессиане говорили, что он прожил 84 года. Когда даже времена года Чайковского разбирали, 84 – это 12 месяцев, 12 отрезков жизни человека, по 7 лет каждый отрезок. Вот такие вот моменты. А там еще 10 у Сати. Это уже тоже число, обозначающее полноту. Да, и вот мне предложили поучаствовать в исполнении этого сочинения в Германии, в Кёльне. Я согласился, мне было интересно. В Кёльне жила, такая замечательная женщина Грета Вемайер. Грете Вемайер. Она музыковед, она родилась в 1924 году, и она специалистка по творчеству Сати, то есть она главная немецкая сатистка. Вот, и ее перу принадлежит очень толстая, хорошая такая зеленая книга, страниц 600, которую я в немецком магазине купил, где она изучает Сати. Она другие проблемы изучала. Например, в каких метрономах надо сочинения Бетховена исполнять. Когда Бетховен писал метрономы, Мельцель еще их изобретал. У него были разные системы, не устоялось. И очень часто бетховенские метрономы очень странные, разные. И она догадалась, что какая-то система метронома стучала только в одну сторону. Тук, тук, тук. И вот он по этим тук ставил метроном, а не по движениям метронома. То есть надо уменьшать в два раза все темпы. Ее идея была. Я был ее соседом. Буквально вот там в Кёльне есть такой замечательный район Линденталь. Вот, я жил на Линденбургер-аллее, а она на соседней улице, по-моему, Бахемерштрассе, если не ошибаюсь. Но я вот, например, как-то шел, и вдруг вижу русская изба, деревянная. Я думаю, ничего себе, кто это? А в Кёльне может быть все что угодно. Там, например, мой знакомый Игорь Захаров Рос, он просто организовал привоз русской избы, разобранной на части, потом ее построил опять в Кёльне. Это был такой перформанс. А тут, думаю, кто-то живет. Потом подошел, это каменный дом, выкрашенный под русскую избу, и написано большими цифрами «Долгота и широта» на этой избе. И я долго ходил, пока мне мой друг Дитмар Боннен мне сказал, что в этой избе живет Грета Вемайер. И это соединилось. Я читал ее книгу, не знал, что это ее дом. Вот, а Дитмар меня просветил. Дитмар, мой друг, тоже кёльнский, очень большой любитель Сати. И Грета, у нее были рыжие волосы, ну, крашеные такие, красные, рыжие на грани с красным. При том, что ей было уже там за 70 далеко, в 2001 году. Мы набрали 50 пианистов, это очень много для такого сочинения, которое длится 30 часов, скажем так. Ну, каждый пианист должен был играть минут по 30-40. По-моему, в центре Кёльна, в ВДР, по-моему, это Westdeutschland Rundfunk, было исполнение. Причем меня вежливо попросили взять самое неудобное время. Я говорю, давайте мне самое неудобное. Мне дали 4:30-5 утра. Она начиналась, по-моему, в 5 часов вечера, ну и заканчивалась в 11 ночи на следующий день. Как это было организовано в Германии, заслуживает тоже отдельного рассказа. Во-первых, был выделен бюджет. Не какой-нибудь, а каждый из 50 музыкантов получил по 50 евро. Вот, все-таки это немного, но это, так сказать, там не нужно было много играть. Люди делали это не ради денег, но ради перформанса. Но какой-то минимальный задел был. Во-вторых, когда я пришел в зале стояло два пианино. На одном из них играл свою партию. Там, по-моему, минут по 30, по 25-30, по 35 минут надо было. Когда он играл сочинение, потом проходило его время, за вторым свободным пианино появлялся другой, садился и, закончив свою страницу, вставал и уходил. Вот. А в артистической в это время тусовались, как говорится, пианисты, которые уже только что сыграли, которым надо было выходить следующими. И они слушали, как пианисты играют. Они играли с разными штрихами эту вещь, с разными оттенками. Очень интересные были такие, ну, пианистические моменты. Вот. И на столах стояла закуска и какое-то питье, вкусная еда, сэндвичи, там, соки, чай, кофе. То есть было очень хорошее общение. И это превращалось, ну, в такое прекрасное, легкое, приятное интеллектуальное времяпрепровождение. Вот. И я, конечно, не могу сказать, вот в 4:30 в зале был один человек. Все-таки он был. В общем, не могу сказать, наверное, в другое время было больше, я надеюсь. Вот. Но это был такой некий перформанс. Потом я играл это в другой раз, уже в Москве, когда Алексею Борисовичу Любимову было, сколько-то, по-моему, 70 лет, да, мы устроили юбилейное исполнение «Vexation Сати» около памятника Чайковскому. Под словами Петру Ильичу Чайковскому наклеили афишу, и там выяснилось, что Сати и Любимов очень похожи. У них такие лысины. Вот, сделали эти два фото еще более похожими. И, в общем, поставили там рояль. День рождения у Алексея Борисовича в сентябре было как-то уже зябко. И я помню, тоже мне досталось ночное время, поскольку я живу в пешей достижимости. И в Кёльне жил в пешей достижимости до ВДР, и здесь живу в пешей достижимости до консерватории, и там где-то полчаса пешком. Но было очень холодно, я боялся простудиться, поэтому я одел шубу, шапку, ушанку, и даже можно найти видео. В Ютубе есть видео, и где я исполняю, где другие исполняют на этом пианино. Или это был рояль? На этом рояле, скорее всего, да. А на рояле стояли закуски тоже. Это было очень здорово и классно. И одно из исполнений этой пьесы было вокальное. Все друзья, пианисты, которые тоже слушали, они пели эту мелодию. Вот так это звучит. Вот и все. И это все повторяется 840 раз. Ну, в сущности, это повторение какой-то совершенно древнейшей эстетики, но на совершенно новый лад. Помните, да, вот мы говорили о том, что ничего нового в музыке быть не должно было бы. Все уже изобретено, и нужно вслушиваться, вчитываться в одно, желательно в слово «Бог». «Бог», «Бог», «Бог». Потом это стало короткой молитвой, стало увеличиваться в размерах и все более, так сказать, приобретать самостоятельную ценность. Уже важно было не вслушивание в это совершенство, а само это совершенство, изучение его, постижение. И так все это, так сказать, стало, ну, грубо говоря, в общем, расползаться. Вся эта совершенная и стихастическая система, в общем, превратилась в то, что мы вот имели в начале 20 века, в середине, а потом мы поняли, что это не конец, и что можно и возвращаться обратно. Да? Вот. И вот именно первым, кто это все понимал, был Сати. Вот у меня тут в этом сборнике первая назарейская прелюдия. Что касается вероисповедания, Сати, думаю, не придерживался чего-то определенного, но вот какие-то назарейские прелюдии у него есть, и вот это вот тоже вот такого типа музыка, очень медленная. Thank you. не буду играть всю, она тоже существует в записи. Эта запись была сделана. Как-то мы с Дитмаром, у нас есть такой квартет композиторов, ну, был, конечно, сейчас мы уже не работаем вместе, Бонден, Айги, Нихаус и Соколов, я. Вот мы все композиторы сочиняли, Манфред Нихаус умер, и мы писали для себя музыку, и все вчетвером ее играли, кто на чем. Алексей на скрипке, Дитмар на всех абсолютно инструментах, клавишных, ударных, и пел прекрасно, поет. Сейчас Дитмар активно работает в Кёльне. Манфред играл на альте, я вот, так сказать, на фортепиано. Это такого типа квадлибета были наши диски, у нас их около, ну, несколько, по крайней мере, четыре, по крайней мере, у нас этих диска. Какой-то материал лежит у Дитмара Бона, но еще не записан. Он записан, но не издан, как бы, вот на диске. Вот. И когда мы записывали очередной такой диск, у нас осталось время, и Дитмар говорит, ну-ка, сыграй вот эту парочку этих прелюдий. И я их просто с листа сыграл, как сейчас. И Дитмар через месяц подарил мне компакт-диск с этим чтением с листа. Мне это понравилось. Вот потом «Гнасиенны» тоже. Это сочинение, которое, естественно, возникло как реакция на Парижскую всемирную выставку. Я рассказывал, когда мы Дебюсси занимались, что в 1889 году была в Париже выставка. Приезжали все отдаленные культуры, вьетнамская, индийская, китайская, располагались со своими лотками, ларьками, палатками и продавали народные промыслы там, и музицировали. Это был всплеск для культуры. Дебюсси приходил и слушал индийские раги. Он понимал, что один аккорд может длиться 5 часов. И вот это вот дление аккорда, пребывание в этой красоте, то, что было европейской цивилизацией потеряно, оно в сердце европейской цивилизации, в Париже, оно вновь обреталось с помощью вот этой выставки. И художники смотрели на эти наивные полотна, и появлялись Матиссы, Гогены. Вот это был какой-то взрыв. И, естественно, Сати не прошел мимо этого. И там тоже какие-то вот восточные есть моменты. Может быть, он стоял около иранского павильона. Это вот такая вот музыка. И так вот минут на 5 просто уже не хочется. И таких гнасиен было у него несколько. Вот в этом издании, по крайней мере, вот сколько? 6. Вот. Потом совершенно новый такой момент вообще в музыке. Это когда композитор сначала пишет в своих произведениях какие-то слова. И вот неизвестно, что с этими словами делать. Вроде бы их надо сказать, но не написано, что эти слова надо произносить пианистам во время игры. Сати их начинает писать с конца 90-х годов. И он, значит, вдруг пишет там вот, вот даже вот в этой первой «Гнасиенне», он пишет «шаг за шагом», там, «обратите внимание», вот, «еще раз». Какие-то непонятные такие слова, которые не являются ни обозначениями темпа, ни обозначениями характера. И где-то в каком-то одном случае Сати дает примечание. Эти фразы не должны ни в коем случае исполняться и говориться. Кто их будет исполнять и говорить, тот будет подвергнут строжайшему административному взысканию. И сам тон преувеличенно серьезный уже настраивает на то, что это тоже какая-то издевка. И когда сейчас очень многие ну, много, десятки исполнений Сати, может быть, пара десятков альбомов с полным собранием фортепианной музыки Сати. Может быть, я преувеличиваю, но точно есть в мире уже. Вот. Все-таки вот музыки он написал, ну, не то, что очень много, но и немало. Часа на три, наверное. И некоторые играют без слов, как он сказал, вот в этом полушутливом или слишком серьезном примечании. Некоторые нанимают артиста, чтеца, который сидит и одновременно с этим говорит. Некоторые говорят перед пьесой, что не совсем точно, потому что именно это слово совпадает с этой частичкой музыки. Вот. А я решил попробовать нарушить это строгое запрещение Сати и говорить во время игры, примерно в том месте, вот в каком он пишет. Вот у него есть такое сочинение «Спортивные игры и дивертисменты». Это 14-го года сочинение. Здесь 20 таких пьес. Вот. Но мы, наверное, вот как сделаем. Это сочинение я посвящу ему отдельную лекцию, потому что оно большое, все-таки около 20 минут. А поскольку мы сейчас начали говорить про этот очень важный момент этих слов, я начну с произведения, где у Сати это появляется впервые еще не так ясно и четко, и много, как в этих спортивных играх. Надо сказать, что у Сати примерно в 13-м году появляется тип сочинения триады, три пьесы для фортепиано. И я уже говорил, что я воспринимаю Сати как, иногда воспринимаю как пародию на Скрябина. Вот. Конечно, это совсем не так, и, может быть, не совсем так, и совсем не так, но иногда мне кажется, что вот спортивные игры, дивертисменты – это конец света, такое немножко издевательство над этой идеей, как Танеев говорил Скрябину. «Ах-то там в зале там свет выключили! Так вот он, конец света! Значит, начало тьмы, да, конец света!» В общем, как-то он издевался над этим, ну, апокалиптическим, серьезным таким, в общем, понятием, библейским, евангельским, да, апокалипсис. У Скрябина же очень много триад. Мы очень много занимались. И именно вот опус 49, опус 45, опус 52 скрябинские пьесы очень часто располагаются по тройкам. Тезис, антитезис, синтез. И опять же, у Сати нет этой философии никакой. Как будто бы нет. А если поискать, то вот может и есть как раз. Откуда пошли эти триады? Вот знаменитые три пьесы в форме груши. Я помню это название еще с консерваторской скамьи. Людмила Михайловна Кокарева, которой я посылаю теплый привет, если меня слушает ныне здравствующая, прекрасная. Вот, она нам говорила про эти три пьесы в форме груши. Я думал, о, как интересно. И никаких нот не было просто в библиотеке. А вот, пожалуйста, вот Амстердам. Вот это я уже купил. Вот тут груша нарисована. Зеленый цвет такой, фруктовый. Вот. И история этих пьес, они в четыре руки, такова. Сати испытывал некоторую ревность к славе Дебюсси, к его профессиональному мастерству безупречному, и пришел к нему на урок. Показал свои произведения, и Дебюсси сказал ему: «Вам надо поработать над формой». Вот. И, конечно, вот эта фраза «поработать над формой», она сразу Сати была перевернута, и он, как итог работы над формой, прислал ему три пьесы в форме груш. Вот. И вообще Дебюсси любил Сати. Знаете, вот я сейчас рассказываю и думаю, а как они вообще его все воспринимали? Очень хорошо. Дебюсси услышал эти три гимнопедии, вот первую из которых я играл, и сделал инструментовку для оркестра. Дебюсси никогда чужих сочинений не инструментовал. Никогда. И вдруг он делает исключение. Вот. И Сати очень гордится этой партитурой. Дебюсси прислал ему этот автограф. Он у Сати в библиотеке. Между прочим, я был в Базеле, в музее Рико Сати. По-моему, Майнштрассе. Такой был тоже базельский сатист. Не помню, как его звали. Но он увлекался. Есть такие фанаты Сати в Европе. Он устроил музей, там была фотокопия оркестровки Дебюсси. Вот это вот, эти гимнопедии-то знаменитые. Вот. Между прочим, одна девушка, тоже вот у меня вылетела из головы ее фамилия, в консерватории написала диплом по Эрику Сати. Она сделала гениальное, потрясающее открытие. И она мне сказала, и сказала, что это она придумала, откуда Сати взял эту идею. Вот. Колыбельная Шопена. Если сыграть ее очень медленно, получится четвертая гимнопедия или нулевая гимнопедия. Вот Шопен жил в Париже. Вот. Опять же, некий элемент пародии. Он ничего не сказал нам про Шопена, но не без этого, я уверен. В общем, как-то возникла эта гимнопедия. Вот эти вот триады, они начались с трех пьес в форме груши. Вот, и это, по-моему, 903 год, три пьесы в форме груши. Сейчас я посмотрю точно. Да, сентябрь 903 года. Вот. А то, что я сейчас сыграю, это 13-й год. Три правдивые плоские прелюдии для собаки. Вот, пожалуйста, да? А мы должны слушать. А собака где? Вот. И первая пьеса. «Строгое указание». Вторая правдивая плоская прелюдия для собаки называется «Дома в одиночестве». Иллюзориус. субстанциалис. И третье. Играючи. Собакус. Имитативус. Субитус. Такой вот эти фаршлаги интересные. Они, конечно, мне напоминают Глюка, Орфей. Вот такая странная ассоциация сходства между Сати и Глюком. Помните церберы, которые лают, когда Орфей хочет попасть в ад, а они его не пускают. И там такие эти вот тираты такие. Это вот тирата тоже отсюда, из риторических фигур, так сказать, баховско-глюковских. Все, так сказать, не так просто. Как говорил Николай Николаевич Сидельников, не хухры-мухры, а хрю-хрю. Спасибо, до свидания, всего доброго.